новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Суд в Крыму присудил административные штрафы 9 задержанным при обысках в Бахчисарае. Заявление крымских властей об удачном туристическом сезоне лживы, заявили в Госпогранслужбе. На полуострове обнаружены следы вируса африканской чумы свиней. Сейчас подробнее. В Бахчисарае подконтрольный Кремлю суд присудил административные штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей 9 активистам, которых задержали российские силовики во время обысков в домах крымских татар накануне утром. Об этом Крымреалии сообщил координатор объединения «Крымская солидарность» Делявер Меметов. Ранее крымский юрист Лиля Геминджи рассказала, что всех 9 активистов обвинили в одновременном массовом пребывании в общественном месте и нарушении порядка. 11 октября в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар российские силовики провели обыски на местах. Так сотрудники ФСБ задержали людей, которые пришли к домам, где проходили обыски. Российские СМИ передали, что в Крыму ликвидировали бахчисарайскую ячейку «Хизбут-Тахрир» организации, запрещенной в России и аннексированном ею Крыму. Защитники арестованных и осужденных по делу «Хизбут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана по Крыму. В интервью телеканалу «Настоящее время» дипломат отметил, что Земан известен своей пророссийской позицией.
Я не думаю, что это попытка России вести диалог с Украиной через господина Земана. Цель этого выступления, по моему мнению, заключалась в том, чтобы вернуть в дискуссию, которая происходит в Ассамблее, и пророссийскую линию. Потому что до этого Ассамблея была настроена строго против Российской Федерации, в том смысле, что Ассамблея была настроена требовать от России выполнять резолюции.
Президент Украины Петр Порошенко накануне сказал на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы, цитирую, «Мы не продаем и не покупаем Крым. Это не вопрос денег, газа, нефти или чего-то другого. Это закон старой Европы, это безопасность в Европе и во всем мире». Конец цитаты. Также он подчеркнул, что российские власти продолжают нарушать права человека в Крыму. С каждым годом поток людей и машин с материковой Украины в оккупированной России Крым уменьшается. Об этом в эфире «Громадская Крым» сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, заявление российских СМИ об очередном удачном туристическом сезоне в Крыму не соответствует действительности. Слободян также рассказал, что в основном на полуостров ездят те, у кого там остались родственники, либо имущество. По данным Госпогранведомства, за 9 месяцев нынешнего года административную границу с Крымом пересекли 1 миллион 900 тысяч человек. Это на 8% меньше аналогичного периода прошлого года. Ветеринарная служба аннексированного Крыма обнаружила захоронение 8 трупов хряков, в которых найден геном африканской чумы свиней. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Государственного комитета ветеринарии Крыма. В ведомстве сказали, что трупы обнаружены в канале вблизи поселка Советский. Теперь инспекторы пытаются найти владельцев животных. За 7 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, поголовье крупного рогатого скота в Крыму уменьшилось на 12%. Власти намерены возобновить на Керченской паромной переправе досмотр машин из-за вспышки африканской чумы свиней в соседней России. В Керчи в рамках Дней итальянской культуры в Симферополе пройдет презентация книги, которая называется «Итальянцы Крыма. История и судьбы», а также выставка об итальянской диаспоре в Керчи. Гостей мероприятия ждет концерт итальянского ренессанса и барокко, передают Керчи.ФМ. Торжественное открытие Дней итальянской культуры пройдет в библиотеке имени Франко в Симферополе. Вход свободный. Власти обещают, что выставку посетит председатель общества итальянцев Крыма Черкио Джулия Джакетти Бойко. Накануне объединение украинцев Польши опровергло участие в круглом столе представителей украинской диаспоры, заявленное российскими властями Крыма. Теперь о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность. Синоптики обещают, что потеплеет до 18-20 градусов днем. В районе Чангара и Новоалексеевке 18 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами радио «Крым Реалии», у микрофона Александр Янковский, и мы начинаем нашу программу. Напомню только, что вы можете не только нас слушать, можете нас также смотреть в социальных сетях, например. Вот прямо сейчас идет трансляция нашей программы на канале в Фейсбуке и в Ютьюбе. И звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Тема дня.
Утром в среду, 11 октября, в Бахчисарае, в домах нескольких крымских татар, российские силовики провели обыски. Российские медиа сообщили, что силовики в Крыму ликвидировали бахчисарайскую ячейку «Хизбут-Тахрир», организации, запрещенной в России и с 2014 года в аннексированном ею Крыму. Адвокаты подтвердили, что шестерых задержанных и доставленных в ФСБ после обыска крымчан подозревают в связи с «Хизбут-Тахрир». Защитники арестованных и осужденных по делу «Хизбут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, которые исповедуют ислам. Так вот, сегодня мы будем говорить о том, почему в аннексированном Крыму сотрудники российской ФСБ вновь провели вот волну задержаний среди крымско-татарского населения. Почему на полуострове под каток репрессий попадают преимущественно мусульмане? И как обезопасить себя от возможного задержания российскими спецслужбами, если, конечно, такое возможно сейчас на территории оккупированного полуострова? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Утро 11 октября в Бахчисарае началось с обысков. Российские спецслужбы нагрянули в дома крымских татар.
Только одному Аллаху известно, что там происходит у них дома, у них в квартирах. Но отцепили район и нас не пускают.
Шесть крымских татар задержали и отвезли в Симферопольское СИЗО. Их подозревают в связях с запрещенной в России организацией. Российские силовики вели себя грубо, не допускали адвокатов к месту проведения обысков, не оставляли копию протокола, а также не пускали людей близко к домам.
Люди не остаются равнодушными и все больше и больше прибывают к месту, где проходят обыски.
Во время обысков у домов начали собираться люди. Правозащитники утверждают, что силовики спровоцировали их на стычки. В результате 8 активистов были задержаны. Как сообщил адвокат Мамед Мамбетов, многих местных жителей сильно побили.
Мы иллюзий не питаем и ожидаем, вплоть до ареста даже, да, потому что ОМОН находился до последнего в здании суда.
Вечером этого же дня подконтрольный России суд начал рассматривать дела активистов. В это время под зданием суда силовики арестовали еще двух, которые решили поддержать ранее задержанных. Правозащитники уже в один голос заявили, что в Крыму происходит преследование по религиозному признаку. Это подтвердил и президент Украины Петр Порошенко, который 11 октября выступал на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы. Там он призвал Запад удвоить усилия для соблюдения прав чоловіка в анексованому Криму.
Потрібно усвідомити, що мета російської агресії – знищити демократію, свободи і права людини. Вони роблять це за допомогою танків та фейкових новин, маніпулюють свідомістю. Ми маємо протистояти цьому виклику, показати єдність.
Ранні представители ФСБ Росії заявили, що вони ліквідували бахчисарайську ячейку «Хизбут-Тахрір». Ця організація запрещена в Росії з 2003 року, а після окупації Криму дія запрету розповсюдилась і на анексований полуостров.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напомню, что сейчас радио «Крым Реалии» доступно для крымчан на частоте 105,9 FM 24 часа в сутки. Сегодня мы обсуждаем похоже, да, что новое дело, новые аресты, новые задержания. Утром 11 октября в Бахчисарае прошли обыски в домах у местных мусульман Тимура Ибрагимова, Сулеймана Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Закирьяева и Эрнеста Аметова. Все шестеро были задержаны. Нашу беседу мы начинаем за Заиром Смедляевым, главой ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, приветствую.
Доброго ранку.
Заир, скажите, пожалуйста, вот эти, значит, по состоянию на сегодня, получается, сколько человек задержано, кому предъявлены какие обвинения, если вам известно?
Ну, скажу так, что вот эти перечисленные 6 человек, они находятся в ВВС города Симферополя, и, скорее всего, сегодня им будут предъявлены, ну, вынесут постановление о мере пресечения, ну, скорее всего, они будут арестованы. Также вчера были задержаны 9 человек. Асан Исмаилов, Амет Сулейманов, Эльдар Ишназаров, Эрнест Ибрагимов, Рифат Асанов, Искендер Люманов, Эльнур Асанов, Рудем Неджиев и Руслан Белялов. Вчера 8 из них вынесли постановление об административных штрафах от 10 до 20 тысяч рублей. И у Эрнеста Ибрагимова сегодня тоже будет судебное заседание. Ну, скорее всего, тоже будет администратор.
А этим людям за что вынесли вот этот штраф от 10 до 20 тысяч рублей?
Это одновременное нахождение в общественных местах, повлекших за собой нарушение общественного порядка.
То есть люди вышли на улицу, да, просто где-то?
Люди вышли, чтобы поддержать своих соотечественников. В числе вот этих людей это и отец Марлена Асанова, и его брат, им по 15 тысяч присудили штрафа. Ну, то есть члены семьи пришли узнать, что творится в семье у моего сына, у моего брата, а они были задержаны, доставлены в Бахчисарайский РОВД, а позже им вынесены вот эти штрафы. То есть часть, некоторые из них, это Эльнур Асанов и, ну, в общем, стримили.
Снимали, да, видео, то, что происходит? Снимали то, что происходит?
Да, снимали вот этот беспредел, который происходит, когда правопохоронцы начинают провоцировать стоящих людей, рассказывают, что перекрыли же все дороги автотранспортом, там автобусами, автозагами и всем остальным, а потом начинают людей обвинять, что вы нарушаете общественный порядок, вы препятствуете движению, хотя виновники как раз таки были сами они.
Заир, скажите, с чем вот вы связываете вот эту новую волну задержаний и, наверное, не знаю, ну, пока задержаний, да, среди крымских татар и мусульман Крыма?
Ну, я скажу так, что, во-первых, это их нехорошая традиция, октябрьское обострение. Это было в 14-м, в 15-м, в 16-м году, вот сегодня как раз год, ровно год исполняется, когда были задержаны в Симферополе 5. Ну, то есть это нехорошая такая традиция. С другой стороны, это такой ответ на резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму. То есть вы там в ООН можете говорить о чем угодно, а мы здесь будем на все ваши высказывания, на все эти резолюции просто плевать, потому что нам вот до всех этих вещей наши искендеры только смеются.
Mm-hmm.
Ну, я думаю, что недолго смеяться этим искендерам осталось.
Заир, скажите, да, а вот что инкриминируется этим людям? Вот их задержали, перед этим, может быть, вы знаете, перед тем, как их задержали, я не знаю, приходили, может быть, к ним сотрудники ФСБ, угрожали ли им, или проводили какие-то беседы, не знаю, милиция, полиция с ними, или вот просто приехали и в один день задержали без всяких предупреждений, без всяких предварительных разговоров?
Ну, скажу так, у Сирана Салиева, у него это третий обыск был, первый раз ему выносили админштраф, там второй раз он был админарест 12 суток, и вот третий раз уже арест такой. Марлену Асанову тоже выносился админштраф в размере 15 тысяч. Ну, опять все эти штрафы, все эти админаресты, они были необоснованные. Ну, скажем так, если Марлен Асанов предоставлял помещение для того, чтобы собралась крымская солидарность, чтобы люди сели и обсудили, как помочь семьям арестованных, это уже нарушение какого-то закона или какого-то общественного порядка? Нет. Ну, к сожалению, сегодня нет ни закона, ни правосудия. Есть политический заказ, и он заключается в том, чтобы проводить примерно акции устрашения крымских татар. И скажу так, что недавно в одном из, на одном из таких совещаний с председателями мусульманских общин, с представителями религиозных организаций, где участвовали и представители так званой власти, шла речь о том, что, оказывается, сегодня уровень поддержки Москвы, Кремля, крымскими татарами где-то находится в пределах 10%. И им поставили задачу, что нужно, чтобы к концу года уровень доверия превысил 55%. И как сказал один из присутствующих там представителей власти, говорит, для этого мы используем весь арсенал, который у нас есть. В том числе мы, говорит, кого нужно купим, кого нужно запугаем, кого нужно арестуем, кого нужно уберем. И вот это вот сегодня подготовка к президентским выборам, она тоже идет полным ходом. То есть нужно убрать всех тех несогласных, кто не лег под эту власть. Это первая задача. Вторая – запугать всех остальных, чтобы на выборы президента крымские татары дружным строем шли, голосовали за правильного президента, за правильного кандидата. Ну, вот так.
Понятно, спасибо. Заир Смедляев был с нами на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Напомню, что сегодня мы обсуждаем то, что произошло в среду, 11 октября, когда в Бахчисарае прошли обыски в домах у шестерых местных жителей. Я перечислял их фамилии, имена. И, значит, задержали их якобы по подозрению причастности к организации «Хизбут-Тахрир». И также задержали еще 9 крымчан, которые пришли просто посмотреть, что происходит. Некоторые из них снимали. То, что происходит, их задержали. 8 из 9 уже назначили штраф, а одному пока не назначили. Но суд, как там сказали, будет сегодня. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Деливером Меметовым, координатором объединения «Крымская солидарность». Деливер, приветствую вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе. Деливер, скажите, пожалуйста, вот сейчас больше про тех людей, которые, давайте начнем, про тех людей, которые пришли и просто снимали или смотрели, что происходит. Вот эти 9 человек, их отпустили домой или нет? Или они так по-прежнему задержаны и находятся в полиции?
Да, их всех отпустили, то есть это были в основном родственники Марлена Асанова, которые стояли в, ну, у двора, где происходил обыск. То есть это был отец, двое его братьев, друзья, естественно, соседи. И всех их задержали в ходе столкновения, которое опять полиция сама спровоцировала.
А скажите...
Ну, задержали, но... Да.
Да-да-да. Скажите, вот как мотивирует свое поведение полиция? Это пришли родственники, да, или пришли соседи? А что им говорят? Просто разойдитесь по домам? Или, ну вот, какая реакция со стороны полиции?
Конечно, да. То есть они этим самыми всеми своими действиями что хотят показать? Чтобы народ не собирался, чтобы люди сидели в домах, не выходили, чтобы все это тихо, шито-крыто проходило, без всяких... на огласовки и так далее, поддержки.
Деливер, да, а есть...
такой акт устрашения.
Деливер, есть информация о том, что в этот момент также происходило глушение мобильной связи и интернета? Есть у вас подтверждение таким словам или нет?
Ну, вообще, от некоторых людей было слышно, что у меня там интернет пропал, еще у кого-то интернет пропал. Я не знаю, чтобы это массовый характер как бы приняло, но было такое. Я слышал у некоторых ребят... Не было интернета, связь какая-то. Ну, у нас вообще, честно говоря, в последнее время связь плохая, поэтому я думаю, тот вчерашний день не исключение было.
Понятно. Деливер, что касается вот этих штрафов, да, то есть как бы они сейчас, получается, вот эти суды крымские присудили за один день, да, чтобы люди там выплатили практически, ну, там, по 200, 150, наверное, минимум тысяч рублей, да, там 10 человек. Каким образом, будут ли платиться эти штрафы, если будут, то каким образом? Откуда будут брать люди деньги? Ну, суммы приличные.
Ну, смотрите, в общем, 9 человек, каждому присудили от 10 до 20 тысяч. Ну, практика у нас уже есть. Скорее всего, мы будем запускать очередной раз крымский марафон для того, чтобы оплатить. Но сейчас до оплаты этого штрафа еще время есть, то есть это будут и апелляции. Конечно, мы иллюзии не питаем, на которые как бы что отменят эти штрафы, но время есть, где-то в течение еще 2 месяцев. Но, скорее всего, также будем снова всем народом участвовать для решения вот этой вот народной проблемы.
Понятно, Дилер. И еще вопрос. Теперь вот по тем людям, которых задержали, по решению, по которым ожидается сегодня, да, будет какая избрана им мера пресечения, про тех 6 людей, которых подозревают в связях с организацией Хизбут-Тахрир, которая запрещена в России. Ну а вот после 2014 года, после аннексии, этот запрет Россия распространила и на полуостров Крым. Скажите, вот эти люди, что вы можете вообще о них сказать? Кто они, вот задержанные эти, 6 человек?
Вот я вчера ходил, да, сам как бы думал об этом, с людьми общался целый день в таком движении, и такая мысль, и эта мысль стала общей, да, для нашего города. Бахчисарай город небольшой, как бы все мы друг друга знаем, и мысль была общая такая, что забрали самых лучших. То есть это люди, которые отличались своей добротой, своей порядочностью, своей отзывчивостью. То есть большая часть из них участвовала в Крымской солидарности в отделе взаимодействия с семьями. То есть это финансовая, материальная помощь, моральная помощь, юридическая помощь и так далее.
Вот вы можете рассказать, что делали, то есть люди? Они помогали, потому что многие вот нас сейчас слушают, и, допустим, на материковой Украине, они, может быть, не понимают, что вот люди, у которых задержали или арестовали, или осудили людей, их там мужей, братьев и детей, семьи вам зачастую остаются вообще без средств существования. Вот эти люди помогали этим семьям, я правильно понимаю?
Да, да, да. Вот в рамках Крымской солидарности есть одно из направлений, это отдел взаимодействия с семьями. То есть где этот отдел взаимодействия с семьями, он контролирует финансовое положение семьи, социально-бытовое положение семьи, то есть ремонт и так далее, и тому подобное. Поэтому именно вот Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Мимед Белялов, эти ребята те, которые занимались именно вот этим вопросом. Ездили по семьям, узнавали, у кого какие проблемы. Естественно, если в случае возникновения этих проблем, закрывали эти проблемы, решали их на месте. Касательно других ребят, у них были, да, они занимали другую там роль. Один из них, Эрнест Аметов, он занимался вопросами информационного отдела. То есть он снимал видеоролики, в которых представлялась семья, дети, там, жены, матери и так далее, этих ребят. В общем, это уже не первое задержание, когда говорят, что это какая-то там общественная работа, которая влечет к нарушению безопасности там населения и так далее, общественному порядку. Вот, то есть 1,5 года назад, когда забрали отца моего и других бахчисарайских крымских татар, у них была одна общественная работа, то есть они проводили детские там праздники, Ораза-Байрам, Курбан-Байрам. Сегодня новая общественная, а именно помощь семьям, тем семьям, которые оказались в такой тяжелом положении, да, из-за того, что их кормильцев, можно сказать, не забрали, а похитили. То есть 15 минут, когда говорят, что на 15 минут поехать и дать показания, эти 15 минут 1,5 года длятся, то это не что иное, как просто ворвались, похитили и уехали.
Спасибо. Спасибо, Деливер Меметов, координатор объединения «Крымская солидарность», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в Крыму задержаны 6 человек. Еще 9 человек, которые пришли просто посмотреть, что, почему задерживают их соседей, их родственников, их детей, братьев и родителей. Сегодня, значит, это 12 октября будет суд в Крыму по избранию меры пресечения. Для задержанных 6 людей, а 9 присудили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Просто потому, что люди вышли поинтересоваться. Мы продолжаем нашу программу. Дальше будем говорить с Бахромом Хамроевым, председателем правления Российского правозащитного центра «Мемориал». Бахром, здравствуйте.
Здравствуйте.
Бахром, скажите, пожалуйста, вот по этой ситуации, которая сейчас в Крыму, которая была 11 октября и задержание шестерых крымчан, вот о чем это говорит? Ваша оценка всем этим событиям? Можно ли говорить тут о какой-то, может быть, целенаправленной политике по отношению к лицам определенного этнической принадлежности или религиозной принадлежности?
Ну, это, естественно, это в первую очередь религиозная принадлежность. Она, это не новость для самого российского общества, потому что такой масштаб репрессии до Крыма в России, она продолжается сейчас, вот эта репрессивная политика по отношению к мусульман, и именно... не новость, это после аннексии Крыма, она тоже про политика России продолжается.
Да, Бахром, а скажите, в чем цель этой политики тогда, вот если она направлена против мусульман?
Ну, извините, выбрана стратегия российской политики именно извне какие-то новые джамааты, новые политические структура на территории России ведет работу некие политические или социальные, и это воспринимается российским Кремлем обязательно это как дестабилизирующим фактором. Поэтому это не новость, то, что сегодня в Крыму. Да,
Ну, для Крыма это новость, да? До 2014 года такого не было на территории полуострова, поэтому до сих пор это...
Да, на территории полуострова не было никакой проблемы с мусульманами, когда в составе Украины. А сейчас, да, она и будет, мне кажется, она дальше будет продолжаться, потому что и нужно остановить это. Это остановить, опять-таки, политической воли нужно. Мы понимаем, что именно в Крыму не первые, не десятки уже судьбы произошло. Мы уже многие правозащитные структуры считают достаточно серьезное количество уже репрессивных мусульман.
Бахром, это, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот хорошо, я понимаю, может быть, где-то, да, там, и почему Россия не прислушивается к мнению Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки. Но ведь у России есть и партнеры, знаете, и там дружественные государства среди мусульманских стран. Почему тогда, страны мусульманские не обращают внимания на такое положение с мусульманами в России? Как вы думаете?
Ну, объяснение России совершенно по-другому. Они говорят, что именно Россия ведет такую политику, которая она отдельно для некоторых экстремистических или не совсем экстремистических структур. Такое объяснение делает, мне кажется, когда да, естественно, Россия должен прислушать мнение международного сообщества, во-первых. Во-вторых, но единственное, если остановить эту репрессию, все-таки через стран, тех стран, которые могут повлиять на политику, внутреннюю политику России, это исламских стран, где...
Бахром, да, спасибо. У нас время заканчивается в эфире. Бахром Хамроев, председатель правления Российского правозащитного центра «Мемориал». И напомню, что еще в Министерстве иностранных дел распространило заявление о том, что по событиям 11 октября в Крыму, значит, в нем говорится, что в очередной раз продолжается российская репрессивная политика. Наступление оккупантов против тех, кто против оккупационного режима крымско-татарских активистов-украинцев, в очередной раз свидетельствует о продолжении России репрессивной политики с целью искоренения любое инакомыслие и запугать население Крымского полуострова.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Президент призвал Совет Европы активнее защищать права крымчан от действий России. В Севастополе опасаются скорого появления российской уголовно-экстремистской организации. И с каждым годом украинцы все меньше ездят в Крым, заявила Госпогранслужба. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет Европы активнее защищать права украинских граждан, крымчан и жителей оккупированного Донбасса от действий России. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко обратился к главе Совета Европы Турбриерну Ягланду с просьбой использовать все механизмы для исправления ситуации, которая стала критической. Накануне в Бахчисарае прошли массовые обыски и задержания в домах крымских татар. Российские СМИ сообщили о ликвидации бахчисарайской ячейки «Хизбут-Тахрир», организации, запрещенной в России. В Севастополе родители предупреждают об опасности скорого появления в городе российской уголовно-экстремистской организации АУЕ «Арестантский уклад единения». Об этом сообщил корреспондент «Крым Реалии». Разъяснительные беседы провели в рамках акции «Большое родительское собрание». Организация возникла 3 года назад на территории России. В нее вовлекают подростков, рассказывая им о взаимной поддержке в уголовной среде. Пока активная деятельность АУЕ в Севастополе замечена не была. Учителя просят родителей сообщать о появлении на стенах домов символики этой российской организации – конечной звезды. По информации Совета при президенте России по правам человека, в прошлом году эта организация привлекала учеников школ в 18 регионах России. Заявление российских СМИ об очередном удачном туристическом сезоне в Крыму не соответствует действительности. Об этом в эфире «Громадский Крым» сказал представитель Госпогранслужбы Украины Алекс Лободян. По его словам, в основном на полуостров ездят те, у кого там остались родственники либо имущество.
Якщо говорити про категорію відпочивальників в період туристичного сезону, звичайно, такі люди є. Те, що вони їздять в Крим, ну це хай залишається на їхній совісті, але знову ж таки ми не відслідковуємо, хто з якою метою їде.
По даним Госпогранслужбы, за 9 месяцев нынешнего года админграницу с Крымом пересекли 1 900 000 человек, на 8% меньше аналогичного периода прошлого года. Коньяк, выпущенный в честь аннексии Крыма, завоевал золото на выставке в столице России Москве. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Алеф Виналь Крым». 5-летний российский коньяк «Остров Крым» был создан виноделами крымского завода марочных коньяков «Багерова» на основе сортов винограда «Рокоцители» и «Алигате», добавили там. Марка «Остров Крым» была основана в августе 2015 года. По словам главного технолога по коньякам Владимира Марчука, первые этапы ее становления были при Украине. Сегодня в Крыму переменная облачность. Синоптики обещают плюс 18-20. Керченская переправа работает в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии» на частоте 105.9 FM. Вы слушаете нас 24 часа в сутки, а также утром 7.35 и в обед 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, смотрите нас в социальных сетях. У нас есть канал в YouTube, и также сейчас вот мы ведем трансляцию на нашей странице в Фейсбуке. Но не только, значит, смотрите, слушайте нас, но еще и звоните. Наш номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан по этому номеру телефона бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Тема дня.
Крымский полуостров, знаете, очень часто еще называют музеем под открытым небом. Только вот состояние у этого самого музея на самом деле, ну, зачастую, особенно в последние 3 года, плачевное. Вот сегодня мы поговорим о состоянии архитектурных памятников на полуострове. Почему в Крыму после российской аннексии выделяются значительные средства на создание новых памятников, вот таких новоделов? Например, российской императрице Екатерины II за 46 миллионов рублей построили такой памятник в Симферополе. Но нет денег на восстановление или хотя бы поддержание, вот сбережение памятников на настоящих реальных исторических памятников. Таких, как Генуэзская крепость в Феодосии, там, где только вот за последние 3 года, так, начала заметно обрушаться башня Константина или Бахчисарайского дворца. Вот почему российские власти Крыма обвиняют Украину, как это ни странно, в разрушении многих памятников Крыму, хотя вот последние три года украинская власть не имеет никакой возможности контролировать состояние этих памятников. Вот какое реальное состояние Бахчисарайского, например, национально-культурного заповедника? И вообще какое состояние, что происходит с архитектурными памятниками на полуострове? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Вот здесь вот была дорожка, были ступеньки, все заварили. Вот решетку поставили, парк заварили.
Жительница Алупки Ольга рассказывает о впечатлениях от прогулки в Воронцовском парке. Забор, заваренные калитки и постоянные разговоры о платном входе на территорию. Все это возмущает местных жителей.
Едут в санаторий на работу, туда-сюда, все через парк. На автобус идут, все. И он должен платить, что вроде 300 рублей будет. Местные должны, чтобы платить. Скоро за воздух будем платить.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что вход на территорию музея будет бесплатным.
Вопросы есть. К большому сожалению, на месте плохо работают с людьми, если появляются такие обращения. Либо люди дезинформированы какими-то провокаторами.
Но дирекция Воронцовского парка настаивает, вход должен быть платным. Пусть и сумма будет символической. Собранные деньги должны пойти на реставрацию объекта. Необходимая сумма не менее чем 900 миллионов рублей. При этом в августе этого года на противоаварийные работы руководители музея уже потратили 116 миллионов.
Туда нельзя попасть. Вход запрещен.
Этим летом посетители не смогли попасть в замок «Ласточкино гнездо». Визитку южного берега Крыма закрыли на реконструкцию. Укрепляли скалу, на которой возведен памятник архитектуры. Проект работ по спасению замка разработали еще до аннексии. Но после 2014 года российские власти решили все переиграть, рассказывает заместитель начальника отдела развития историко-культурных заповедников Министерства культуры Украины Богдан Моця.
От 18 до 30 миллионов гривен стоил бы вот этот вот многоэтапный цикл. Если бы не начало вот этих всех событий, то, я думаю, на 2014 год эти работы бы начались.
Работы по бурению скалы официальный Киев назвал незаконными. Возмутились этими действиями и в ЮНЕСКО. Международные организации также обеспокоены судьбой ханского дворца Бахчисарая, где руками неквалифицированных кадров возводят металлический навес, говорится в докладе ЮНЕСКО.
Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что эти реставрационные работы осуществляются под руководством строительного персонала, не имеющего ни опыта, ни квалификации в области реставрации исторических зданий.
Российские власти обещают восстановить Митридатскую лестницу в Керчи. Она обрушилась в июле 2015 года. Разбирать завалы памятника архитектуры начали спустя год, пока установили подпорные балки и готовятся к трехлетней реконструкции. На нее потратят более 1 миллиарда рублей. А тем временем новые трещины, как паутина, обвивают известную лестницу.
Но с точки зрения, что это исторический памятник, она не может быть, безусловно, в идеальном состоянии. Но, конечно, город в целом, и не только лестница, нуждается в уходе.
Гниют деревянные балки, а металлические конструкции ржавеют. Это реальность дачи Стамболи, что в Феодосии, рассказывают местные жители. На этом объекте провели лишь противоаварийные работы. На реконструкцию не хватает больше половины затребованных средств.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну вот сегодня мы обсуждаем состояние архитектурных памятников на полуострове. Многие из жителей Крыма и жителей материковой Украины считают одной, вот знаете, и небезосновательно считают, одной из самых ярких визитных карточек полуострова – это Бахчисарайский дворец, бывшая резиденция крымских ханов. На самом деле, действительно уникальное явление не только для Крыма, наверное, и для всего мира. Так вот, в каком состоянии сейчас пребывает этот ханский дворец, мы спросим у крымчанина, крымского активиста Айваза Османова. Айваз, приветствую вас.
Доброе утро.
Айваз, по вашей оценке вообще, в каком состоянии сейчас находится Бахчисарайский дворец-музей?
Если коротко, то в плачевном состоянии. Дело в том, что сменной власти даже те деньги, которые зарабатывает сам музей-заповедник, этими деньгами он не может распоряжаться, распоряжается комитет. Кроме того, те так скажем, реставрации или поддержка состояния дворца, который можно было бы делать самостоятельно, уже не имеют права делать, потому что существует так называемая ФЦП, федеральная программа, по которой должны выделяться деньги, и определенные только структуры имеют право эти деньги осваивать.
Да, ну вот я смотрю, Айваз, значит, по этой самой федеральной целевой программе якобы там планируется, что на полный ремонт главного корпуса необходимо свыше полутора миллиардов рублей. А в рамках ФЦП выделено всего лишь 148 миллионов рублей. То есть, получается, и за свои деньги делать нельзя, и денег от этой самой так называемой федеральной целевой программы тоже нет. Приблизительно так ситуация выглядит или как-то по-другому?
Так оно и получается. Когда начала разрушаться кровля ханской мечети, то есть у заповедника была возможность самостоятельно отремонтировать, но руководству запретили, основываясь на том, что вот это ФЦП есть. И несколько обращений, насколько я знаю, несколько обращений было в разные инстанции по поводу того, что аварийное состояние крыши Хан-Джами, и нужно ее восстановить. Дошло до того, что поставили там внутри какую-то этажерку, чтобы потолок не обвалился на людей. И даже эта этажерка обошлась около 100 тысяч рублей.
Ясно. Айваз, еще такой вопрос. Да, вот как вы думаете, почему такое отношение к Бахчисарайскому дворцу? То есть оно как-то, ну вот почему находятся деньги на что-то другое, а на Бахчисарайский дворец не находится?
Ну, если коротко сказать, ни крымские татары, ни их культура, по большому счету, для новой власти, наверное, не нужны. Должен быть другой Крым. Может быть, поэтому. Потому что если бы дело касалось только ханского дворца, можно было там еще что-то полемизировать. А это касается очень многих вещей. Поэтому у меня такое мнение сложилось.
Понятно.
Еще такой момент.
Да-да-да, слушаю вас.
25 лет назад мне с моей будущей женой удалось впервые провести обряд никях в этой Хан-Джами. И после чего эти обряды, ну, обряд бракосочетания, эти обряды стали традицией. А сейчас такая традиция исчезла, потому что нет возможности проводить там обряды.
Ну, традиционно и приезжали туда молодые люди, да, вот для на то, что называется по-русски свадьба, да, для бракосочетания они приезжали, ну, традиционно такое красивое место, и сейчас нет такой возможности.
Сейчас такой возможности нету, да.
Понятно, спасибо. Айваз Османов, крымчанин, был на связи со студией радио «Крым Реали». Далее будем, мы сегодня продолжаем обсуждать, в каком состоянии находится Бахчисарайский дворец. Музей и что с этим предполагается сделать и вообще насколько грамотно проводятся реставрационные работы, если они проводятся. Далее будем говорить с Эльмирой Аблялимовой, бывшим генеральным директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Эльмира, приветствую вас.
Здравствуйте.
Эльмира, насколько вот по вашей оценке вообще Бахчисарайский дворец и как давно нуждается в ремонте?
Мы говорим сейчас непосредственно о ханском дворце, правильно?
Да. Вы, может быть, расскажете, что входит, кроме самого Бахчисарайского дворца, потому что многие люди думают, что это только вот сам дворцовый комплекс и все, поскольку я понимаю, что там не только он есть.
Ну, безусловно, Бахчисарайский историко-культурный заповедник – это один из уникальнейших научных, музейных учреждений Крыма. И на его балансе находится его управление. Находится более 100 памятников истории, археологии, архитектуры, культуры. И, безусловно, один из наиболее важных и значимых, и известных, наверное, единственный в мире дворцовый комплекс династии Чингизидов, Бахчисарайский ханский дворец. Конечно, состояние дворца я на сегодняшний день как бы ситуации не могу до конца в силу объективных обстоятельств не владею, но я думаю, что по большому счету, конечно, ситуация не изменилась. Дворец требует немедленных действий по реставрации, по ремонту. Когда в 2014 году я возглавляла этот заповедник, и мы просмотрели состояние дворца вместе со специалистами, которые работали, я надеюсь, и продолжают работать в заповеднике, определили первоочередные меры. Так вот, оказалось, что катастрофически немедленных действий требует замена электросетей и обеспечения пожарной безопасности. В Ханском дворце кровля выполнена деревянными покрытиями, и, безусловно, любое замыкание, любые проблемы могут привести к возгоранию и потере. Вот мы привлекли внебюджетные средства и заменили эту электропроводку, обеспечили пожарную безопасность. Но одним из основных проблем, безусловно, является состояние объектов. И, как мне кажется, еще важной проблемой отсутствие соответствующих условий для хранения музейных предметов. То есть они хранятся в неприспособленных помещениях, в которых не обеспечены соответствующие условия влажности, температуры воздуха. Это приводит к разрушению вот этих музейных предметов, которые находятся в экспозиционных залах и фондохранилище. Еще очень важной проблемой, как мне кажется, является катастрофическая ситуация с учетом музейных предметов. Мы проводили проверки, и, на мой взгляд, были выявлены существенные недостатки в этом вопросе. Несоответствие положений по учету хранения музейных предметов, несоответствие предметов их описанию, весу и так далее. Результаты всей этой проверки были направлены в соответствующие органы и курирующее министерство, но, к сожалению, до конца это дело довести не удалось.
Mm-hmm. Эльмира, смотрите, вот появилось такое сообщение на этой неделе о том, что подконтрольный России комитет по государственной регистрации кадастру Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца. Об этом сообщают вот, со ссылкой на комментарии пресс-службы ведомства. Среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения главный – гаремные, конюшенные, кухонные, свитские корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складских помещения. На ваш взгляд, вот такая регистрация, и говорится, что и теперь таким образом, цитирую, музей-заповедник полностью перешел под контроль в республиканскую собственность. Насколько от такого бумажного оформления зависит вообще состояние самого Бахчисарайского дворца, вот этого комплекса? Или не зависит вообще оно от этого?
Сложно мне сейчас оценить эту ситуацию, но я думаю, что регистрация подобных документов – это выполнение требований соответствующего законодательства, скажем так. Насколько оно поможет или помешает реставрационным работам, нетрудно ответить. Почему? Потому что вопрос, насколько я понимаю, стоит в финансировании. Объем реставрации Ханского дворца значителен, очень, очень большой. Там необходимы не только, на мой взгляд, реставрационные работы, там нужны исследования, в том числе археологические исследования. Потому что, как нам известно, причем очень важным аспектом является выбор реставратора, потому что, к сожалению, после первой аннексии в 18 веке ремонты, которые проводились, они не только изменили облик Ханского дворца, они и существенно произошли перестройки и существенно в худшую сторону изменили его состояние. Кроме этого, поднимается, естественно, грунт. Как мы понимаем, каждый там определенный большой промежуток времени грунт поднимается, и мы не видим основания. Поэтому, на мой взгляд, как нам кажется, Ханский дворец достаточно низкий. А если мы углубимся вглубь и проведем археологические работы, мы увидим его истинную высоту. Эти еще работы необходимо вести. Очень большие исследования необходимо проводить в тех корпусах, которые были уничтожены. Посольский дворик, как мы понимаем, его практически уже нет. Там нужно проводить археологические работы, поднимать фундаменты и, возможно, думать о каком-то восстановлении. Но, безусловно, без каких-то правоустанавливающих документов, финансирование некоторых работ, возможно, невозможно осуществить. Я думаю, что вот эти действия, они просто выполнение каких-то требований законодательства, которое сейчас вот де-факто в Крыму.
Ясно, хорошо, спасибо. Эльмира Аблялимова, бывший генеральный директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника, была на прямой телефонной связи с достаточно интересной информацией о том, в каком состоянии пребывает этот дворец, ханский дворец в Бахчисарае. Мы продолжаем нашу программу. Кстати, да, недавно депутат, избранный от аннексированного Крыма после, понятно, уже выборов после 2014 года в российский парламент, Руслан Бальбек рассказал о состоянии ханского дворца до реставрации и обвинил в упадке этого самого дворца никого иного, как Украину. Давайте послушаем.
В период Украины, к сожалению, дворец только разворовывался, растаскивался, использовался в качестве объекта коммерческого обогащения. Очень много было сделано на территории противоправных решений, на территории ханского дворца, которые сегодня мы ощущаем эти последствия, и которые, если бы не воссоединение Крыма с Россией, могли бы привести не только к утрате данного памятника культуры, но и к гибели людей. Два буквально примера расскажу. Практически вся территория ханского дворца была перекопана под видом археологических раскопок. Между основной стеной дворца и, скажем так, вот этой территорией копанок оказался огромный ров. И после осадков накапливалось большое количество воды, стал размываться фундамент, и стена основного вот, южной стороны дворца стала крениться. То есть и под грузом, под разрушением фундаментной основы могла обрушиться, вот, и, естественно, учитывая вот тот поток людей, которые ежегодно, вне зависимости от сезона, принимает ханский дворец, могла бы закончиться трагедией.
Это, напомню, это господин Бальбек, человек, который теперь заседает в Государственной Думе после выборов в Крыму, которые случились, понятно, в Крыму после российской аннексии украинского полуострова. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим про состояние архитектурных памятников в Крыму. И делаем мы сейчас это с Вячеславом Барановым, сотрудником Института археологии Академии наук Украины. Вячеслав, приветствую.
Доброе утро.
Вячеслав, ну вы слышали, да, обвинение господина Бальбека Украины в том, что якобы Украина довела Бахчисарайский дворец, ханский дворец, до такого плачевного состояния какими-то там археологическими работами, да, которые там копали ямы. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, сложно комментировать заявление больных людей, потому что многие из нас бывали в Бахчисарае 2014 года. И, например, таких каких-то огромных ям, которые бы приводили к тому, что это Бахчисарайский век, там не было. На самом деле Бахчисарайский музей по сравнению с многими другими заповедниками на постсоветском пространстве, это не только в Украине, но и в России, и в других странах, находился в гораздо более выигрышном положении, на нем регулярно выделялось финансирование, достаточно неплохое, проводились реставрационные работы постоянно. И, в принципе, на достаточно неплохом уровне, насколько мне известно.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, а вот то, что, значит, ну, я переведу просто цитату. Бальбек говорит, что вообще, значит, здание не ремонтировалось больше 20 лет вообще, не касалась рука там реставраторов и ремонтников. Вот это правда или нет?
Нет, конечно. Там постоянно велись ремонтные работы, причем достаточно регулярно со времен еще... И президента Кучмы выделялось отдельное финансирование, насколько мне известно, достаточно неплохое на реставрационные работы в Ханском дворце. И в целом, ну просто заповедник Бахчисарайский достаточно большая территория, да, может быть, Бальбек имеет в виду какой-то отдельный кусочек, но в целом Ханский дворец регулярно реставрировался, и деньги на реставрацию выделялись.
Понятно. Вячеслав, еще такой вопрос. Скажите, да, на ваш взгляд, почему в Крыму находятся миллионы рублей или там десятки или даже сотни миллионов рублей для того, чтобы создать какие-то новоделы, а при этом нет денег, ну, говорят о том, что нет денег, например, на Бахчисарайский дворец, например, для того, чтобы сохранить, законсервировать вот башню Константина Феодосии, которая стала рушиться, ну и так дальше. Таких объектов очень много. Как вы думаете, это просто вот потому, что действительно нет денег, или потому что это говорит о какой-то политике в отношении архитектурных объектов на территории Крыма?
Ну, я не думаю, что это о политике говорит. Скорее говорит об отсутствии, о двух факторах. Во-первых, об отсутствии людей, которые могут освоить эти деньги в рамках той коррупционной экономики, которая сейчас работает в Крыму. И второе, как бы, в банальном отсутствии специалистов, которые такие работы могут выполнить. На самом деле, это действительно, ну, специалистов, которые работали с крымскими памятниками, это в основном были специалисты Укрреставрации и Укрпроектреставрации. Они имели и опыт соответствующий, и документацию соответствующую. А российские специалисты, каждый памятник имеет свою специфику, и российские специалисты банально ее не знают, эту специфику.
То есть необходимо мало того, что уметь держать в руках какой-то инструмент, нужно еще знать, как именно этот объект выглядел. Да, необходимо иметь определенную документацию. Невозможно, другими словами говоря, если взять чертежи от какого-то автомобиля украинского, невозможно по ним сделать немецкий автомобиль, ну, если так утрировать, да?
Ну, безусловно, надо знать, как работать с этим инструментом еще ко всему прочему. Потому что для каждого памятника необходим свой инструмент, для кого-то необходимо... отбойный молоток, а для чего-то необходима кисточка и мастерок. В данном случае надо понимать четко, для чего конкретно что необходимо.
Вячеслав, и еще один вопрос. Теперь перенесемся от Бахчисарайского дворца к картине галереи Айвазовского «Феодосия». Почему мы тоже хотим сегодня об этом поговорить? Дело в том, что есть постоянно, вот в последнее, в сентябре, в октябре поднимается инициатива о том, чтобы забрать эту самую картинную галерею Айвазовского, которую завещал городу сам известный маринист Иван Айвазовский, художник, у города и передать ее в республиканский бюджет, потому что якобы у города нет денег на его содержание. Например, в 2017 году из городского бюджета Феодосии руководство галереи получило 9,5 миллионов рублей. От организации, которая спонсирует учреждение культуры, 43 миллиона рублей. По словам директора Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского Татьяны Гайдук, это около 40% фонда заработной платы, 30% всех средств, которые необходимы на охрану помещения. И вот якобы, если заберут у города эту картинную галерею, передадут ее в подчинение подконтрольного Москве Министерству культуры Республики Крым, то значит тогда каким-то образом найдутся деньги. Вы что думаете? Есть здесь опять-таки какое-то политическое решение? Или это связано просто действительно с тем, что необходимо каким-то образом найти деньги на сохранность этой картинной галереи?
Ну, я не думаю, что здесь как бы проблема была в большей степени, хотя мне на самом деле сложно судить относительно того, как там происходит сейчас распределение финансов. Но мне больше кажется, что просто как оно обычно происходит в подобных, скажем так, структурах, которые сейчас построены в Крыму, просто пытаются под кого-то конкретного протянуть, ну, чтобы не зависеть, скажем так, от городской власти, а под своего человека просто протянуть музей и все.
Вячеслав, а почему, как вы думаете, вот почему такие объекты, как, например, картинная галерея Айвазовского, они сами не могут себе... Вообще это возможно, чтобы такие объекты сами зарабатывали себе вот на текущее содержание, на ремонт и так далее?
Насколько мне известно, практически нет. В мире ни один практический музей не зарабатывает полностью себе самостоятельно. Либо живут грантов, либо с большинством государственных дотаций. Поскольку просто тут непонятно, зачем для этого забирать, чтобы давать дотации, забирать все в республиканский бюджет. Можно было придумать какой-то механизм, при котором оно все оставалось бы и в городе, при этом шли дотации. Но это уже второй вопрос. Но в целом, даже там, где есть туризм, именно сами по себе вот подобные заведения, как картинные галереи, как музеи, очень редко зарабатывают на себя. Как правило, это все-таки дотации государства, которые... покрываются за счет того, что туризм – это несколько больше, чем просто посещение музея. Это турист, когда приезжает куда-то, он оставляет достаточно большие деньги и за музей, и за пребывание там, и за многие-многие вещи, и за сувениры в том числе. И поэтому сам по себе государству выгодно развитие туризма, и поэтому оно спонсирует и развитие и музеев, и галерей, и всего остального.
Понятно, спасибо. Вячеслав Баранов, сотрудник Института археологии Академии наук Украины, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И в заключение еще напомню, что в октябре 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО приняла резолюцию по Крыму, на которой настаивали именно Киев и ряд европейских стран. И, значит, ЮНЕСКО одобрила резолюцию по наблюдению за ситуацией в Автономной Республике Крым. Так что будут наблюдать за тем, что происходит, в том числе и с памятниками. Всем доброго.
«Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Задержания в Крыму говорят о продолжении политики репрессий, заявил МИД Украины. Вопреки санкциям, Россия покупает программное обеспечение Microsoft. Российские власти отказывают крымчанам в праве на расселение из-за участия в полянах протеста. Сейчас подробнее. Задержание крымско-татарских активистов 11 октября в Крыму снова свидетельствует о продолжении России репрессивной политики. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве полагают, что целенаправленные обыски в домах мусульман в Крыму говорят о преследовании по религиозному признаку. Киев призвал международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова. Накануне в Бахчисарае в домах нескольких крымских татар российские силовики провели обыски. Адвокаты подтвердили, шестерых задержанных подозревают в связи с запрещенной в России организацией. Хизбут-Тахрир. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана по Крыму. В интервью телеканалу «В настоящее время» дипломат отметил, что Земан известен своей пророссийской позицией.
После этой реплики никто не аплодировал. Эта реплика не получила прямой реакции зала. Попытки аплодисментов действительно были, но они касались других тезисов господина Земана.
Президент Украины Петр Порошенко накануне сказал на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, цитирую, «Мы не продаем и не покупаем Крым. Это не вопрос денег, газа, нефти или чего-то другого. Это закон старой Европы, это безопасность в Европе и во всем мире». Конец цитаты. Госкомпании фирмы в России и Крыму покупают программное обеспечение Microsoft, несмотря на санкции, введенные за аннексию полуострова. Об этом говорят официальные документы, сообщил агентство Reuters. Сумма покупки составила более миллиона долларов. Продукты в каждом случае были проданы через третьих лиц. Microsoft на запрос агентства сообщила, что привержена соблюдению законодательства. Право на земельные участки от российских властей полуострова получают только те крымчане, которые не принимали активное участие в полянах протеста. Об этом в эфире радио «Крым Реали» сказал участник национального движения крымских татар Садык Берберов, комментируя ситуацию вокруг строительства жилого района «Крымская Роза». Российские власти отчитываются, что якобы почти решили общую проблему с расселением крымских татар на полуострове. На деле людей сгоняют на пустыри западнее Симферополя, отметил активист. Сегодня в Крыму переменная облачность. Синоптики обещают, что потеплеет до 18-20 градусов днем. В районе Чангары и Новоалексеевки 18 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне. Радио Крым. Реалии.
Слушайте «Радио Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, это телефон для крымчан, звонки по нему абсолютно бесплатны. Жители других регионов Украины могут позвонить к нам в студию по телефону 044 490 29 05. Ну и, конечно же, смотрите наши прямые трансляции, вот прямо сейчас это можно делать в Фейсбуке и также на канале в YouTube, где тоже можно смотреть и комментировать наши программы, а также задавать нам вопросы. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Тема дня.
Ближайшие 25 минут в Крым Реалиях мы будем говорить про Севастополь. Северная сторона Севастополя с каждым годом становится все меньше. Каждый год море забирает у Крымского полуострова несколько метров земли. Теперь это рядом с морем происходит. Да? Теперь обрывы уже вплотную приблизились к жилым домам. Как решить эту проблему, пока не знают ни городские власти Севастополя, ни ученые севастопольских вузов. Но мы попробуем разобраться. Вот можно ли предупредить оползневые процессы в Крыму и Севастополе? Как бороться с оползнями? И как на аннексированном полуострове решают эту проблему? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими крымскими коллегами.
Репортаж.
Черное море съедает Крымское побережье. Дома жителей северной части Севастополя каждый год на несколько метров становятся ближе к краю пропасти. Наиболее заметно движение грунта в районе пляжа Учкуевка, рассказывает научный сотрудник геологического факультета МГУ Олег Комаров.
Ну вот видно, видите, вот этот вот отсканированный забор, который когда-то был забором, а теперь его нет. Это вот в район лестницы, где непосредственно стоят жилые дома.
Такая картина наблюдается по всему побережью северной части Севастополя, говорят ученые. А зимние шторма только усугубляют ситуацию. Специалисты уверяют, что лучшей защитой от оползней являются естественные пляжи, говорит Юрий Горячкин, научный сотрудник Морского гидрофизического института Российской академии наук.
Вот это лучшая защита пляжа. Чем крупнейший пляж, тем больше опасных оползней. Это давно экспериментально доказано, сказать, но это аксиома.
А вот хозяйственная деятельность и полив на частных участках, которые находятся над обрывами, только провоцируют развитие оползней, говорят экологи, и призывают городские власти информировать людей об опасности, которой они подвергаются. Начальник главного управления природных ресурсов и экологии подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Сергей Самойлов обещает принимать меры.
Если уже этот факт состоялся, и мы видим это наблюдение вот этих оползней, процессы, конечно, надо принимать какие-то меры, чтобы распределить население. Ну, и в рамках, конечно, безопасности населения надо проводить те мероприятия, закладывать программы берегоукрепления.
По словам геологов, защитные сооружения уже не могут помочь. Их нужно было строить раньше. Это заявление заставило чиновников подумать о создании противооползнего управления и разработке стратегии борьбы с движущимся грунтом. Вот что по этому поводу сказал заместитель председателя подконтрольного России Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.
Если берег обваливается, увеличивается береговая линия, это естественный процесс. Природный, на который возможно и не надо влиять там, где нет необходимости. Вот здесь, на побережье, где стоят уже жилые дома, вот здесь нужно предпринимать все для безопасности людей.
Обвал обрывистых берегов уже забирали жизни туристов. В 2005 году в районе поселка Кача под 35 тоннами земли погибла гражданка России. Через 6 лет жертвой оползня в Николаевке стала туристка из Волынской области. Но падающий на пляж берег не пугает туристов. Они продолжают без страха принимать здесь солнечные ванны.
Мы сидим, по-моему, довольно далеко, потому вообще не боимся.
Мы смотрим на вершины склонов, потому что очень видно, которые могут упасть. Ходим по краю берега моря и располагаемся только там, где нету подмывов на склонах. Это их видно сразу. Вот.
Оползни происходят и в районе устья реки Бельбека немецкой балки. На территории последней в 2010 году сошли 2000 кубометров грунта. Тогда чудом никто не пострадал.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Сегодня обсуждаем тему оползней, в частности, в Севастополе. Говорить мы будем об этом с Сергеем Гапоном, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, приветствую вас.
Доброе утро.
Сергей, скажите, пожалуйста, а вообще, кроме Севастополя, еще есть в Крыму такие опасные оползневые зоны? Вот что в Крыму подвергается такой опасности?
Конечно, в Крыму очень много таких зон. В основном это южный берег Крыма, это наше побережье. Это те склоны, которые были подрезаны большими трассами, которые постоянно ремонтируются, которые испытывают постоянную нагрузку со стороны человека и которые еще ползут за счет того, что регулярно выпадает большое количество осадков. Так что взять южное побережье, тысячи действительно таких оползней, и больших, и малых, и такие, которые находятся в относительно законсервированном состоянии сейчас.
А если знаете, вот ситуация для Севастополя, насколько она там опасна для местных жителей, для туристов, ну и так далее. То есть вот в чем опасность для человека? Ну, сошел грунт и сошел, как бы, да, там поставили подпорную стенку. В чем опасность?
Опасность в том, что в прямом смысле слова может завалить, оползень может сойти на какой-то дом или на прогуливающихся людей, или на людей, которые вот загорают на пляже. В зависимости от того, какой это оползень и в каком месте, и при каких обстоятельствах он сошел, и в какое время года. Например, если это то место, где вот рекреанты просто прогуливались, и вот сошел большой оползень, то этих рекреантов в прямом смысле слова не будет. Если возле оползня или на нем, или под ним стояло какое-то сооружение, его тоже завалит, возможно, снесет. То есть здесь идет угроза непосредственно физического уничтожения объекта, либо, к сожалению, человека.
Угу. А, Сергей, а что первично вот в этих оползнях? Это вот природные процессы, как вы сказали, там осадки, или это все-таки деятельность самого человека? Или разные вообще бывают природы?
Изначально, конечно, первично природа. Но в природе все находится в условии относительного баланса. Но когда человек начинает вмешиваться в природу, он просто в десятки раз активизирует то, что изначально было. И, следовательно, мы видим, что оползни начинают сходить намного чаще. Мы их подрезаем. Мы просто подрезаем их. Так осадки атмосферные выпадают. Когда-никогда река может подмыть там часть склона. А так человек строит дорогу. Подрезал склон, склон при определенных обстоятельствах просто сошел вниз. Человек построил здание, он тоже нарушил конфигурацию склона. И таким образом, когда люди активно вмешиваются в природные процессы, мы ускоряем их, к сожалению, в десятки, а то и в сотни раз. И наблюдаем негативные природные процессы намного-намного чаще.
Угу. Вот, кстати, приведу сейчас цитату. Это слова Сергея Самойлова, начальника подконтрольного Москве Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя. По его мнению, основная причина образования оползней в прибрежной зоне — это морская абразия и антропогенная деятельность. Вот как и вы говорите, что из-за срезания нижней части склона, например, проведения дорог, нагрузки выше лежащего склона зданиями, отсутствие канализования, увеличение количества воды в поливной сезон, вся эта деятельность человека приводит к нарушению устойчивости склона. Активизация ползневых процессов также отмечается после сведения лесной растительности в результате пожаров и несанкционированных рубок. И он подчеркнул, что в рамках безопасности населения необходимо проводить мероприятия по берегоукреплению, решать вопрос с канализованием, тем самым уменьшив антропогенную нагрузку в прибрежной зоне. Напомню, что мы говорим сегодня с Сергеем Гапоном, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, скажите, пожалуйста, так что получается опаснее, когда есть канализация там проложена по этому оползневому участку или наоборот ее нет?
Я думаю, имеется в виду, что противоползневые мероприятия – это когда мы проводим дренаж. То есть таким образом мы отводим лишние воды, которые поступают в результате подземных вод или в результате выпадения атмосферных осадков, и просто убираем лишнюю влагу со склона и не даем ему повода сойти. Таким образом, лишняя влага не давит на тело самого оползня, и нету так называемой скользящей подушки, по которому этот оползень может сойти. Таким образом, дренаж помогает избежать во многих случаях схождения оползня. Если мы говорим непосредственно о коммунальных канализациях, как о проведении сети, то, конечно, они в данном случае будут активизировать схождение оползней, так как являются средствами коммуникации, которые также подрезают сам склон. Так что, я думаю, речь идет, когда говорят о ликвидации самих оползней или их консервации, имеется в виду сам именно дренаж.
Скажите, еще такой вопрос. Вот непосредственно теперь к ситуации на северной стороне Севастополя, особенно там на тех земельных участках, которые выходят в сторону Черного моря, а не в бухту. Там каждый год оползни вот эти забирают, или море забирает, можно, наверное, так сказать, да, несколько метров земельных участков. На ваш взгляд, что было бы наиболее рациональным в данной ситуации? Проводить берегоукрепительные работы или все-таки сказать, что это объективный процесс, и поэтому просто отселять людей из той местности?
Здесь речь, скорее всего, идет не об оползнях, а об абразии. То есть, действительно, когда море разрушает морской берег, здесь нужно просто провести комплексные географические исследования и получить обоснованный научный ответ. Действительно, природа хочет добиться определенного баланса за счет того, что человек этот баланс нарушил. И мы объективно не можем повлиять, потому что все-таки природная сила намного сильнее даже самого максимального вмешательства человека. Либо мы получим такой ответ, что, скорее всего, берегоукрепительные работы помогут сохранить тот же берег. Так что только комплексные географические исследования помогут нам ответить на такой вопрос. А так есть два варианта, которые я озвучил.
Угу. Но если говорить, опять-таки, про северную сторону Севастополя, значит, вот специалисты по оползням, да, и по абразии говорят, что необходимо там, чтобы были пляжи, необходимо, чтобы были берегоукрепительные сооружения. Но вот я сейчас вспоминаю северную сторону Севастополя, которая выходит на Черное море, а не в бухту, и не помню, знаете, там бун или каких-то вот таких берегоукрепительных сооружений. Может быть, у вас есть информация, почему так? Вот почему эти буны, молы, они есть практически по всему южному побережью, а там нет?
Во-первых, потому что это дорого. Во-вторых, потому что когда строились БУМы, тоже проводились исследования, и, возможно, для всех территорий эти исследования были проведены. Ну и третье, потому что в некоторых местах действительно БУМы строить бесполезно, потому что пляжа не будет, останутся просто одни бетонные БУМы, которые ничего не будут защищать, а будут просто портить природный ландшафт.
Ага, то есть не всегда вот строительство этих самых БУМ, оно приведет к тому, что защитит этот пляж, да, ну или
да,
берег?
Да, если абразия настолько сильна, которая и забирает пляж постоянно из года в год, то даже сооружение БУМ, ну, может быть, лишь отстрочит проблему исчезновения пляжа. Да, действительно останутся буны бетонные без самого пляжа. Угу. С высоким клифом, то есть с берегом крутым.
Угу. А, Сергей, скажите еще такой момент. Значит, до 2014 года на территории Автономной Республики Крым действовало противоползневое управление. А, и на сегодняшний день его передали, его вначале передали в ведомство, знаете, Министерство курортов и туризма. Потом его, значит, передали в это так называемое теперь казенное предприятие, в Министерство строительства. Но в Севастополе, как такового, у противоползневого управления нет. И мы видим, к чему, допустим, привело тот же сам, приводят те же самые оползни в том Севастополе, на трассе Севастополь-Симферополь, где весной этого года, ну, практически город лишился такого надежного транспортного автомобильного сообщения. А если говорить до 2014 года, была ли разработана четкая программа в Крыму, если знаете, что делать вообще с оползнями на территории всего полуострова и какие меры предпринимались в этом направлении?
Программа действительно была. Для некоторых частей Крыма была разработана достаточно детально. Тут целый комплекс противоползневых мероприятий. Это и исследование территории непосредственно с точки зрения планирования, стоит что-то строить, не стоит, можно, нельзя. И уже противоползневые мероприятия, то есть, возможно, это дренаж или укрепительные стенки, или так далее. Ну и в-третьих, это комплексная оценка на долгую перспективу. Вообще, как эта территория будет развиваться там, с учетом десятилетий и столетий. Но, к сожалению, вот подробного непосредственно изучения абсолютно всей территории оползнеопасной Крыма не было. Но особо опасные участки, в принципе, были изучены и стратегия была разработана. И вот комплекс мероприятий, часть из которых я назвал, они предпринимались. Можно сказать, что не в полном объеме, действительно, и дренаж и подпорные стенки строились, конструировались, это можно было наблюдать. Но, конечно, так как я вот вначале назвал, таких оползней очень-очень много, а противоползневых мероприятий было меньше, чем количество этих опасных оползней.
Понятно, спасибо огромное. Сергей Гапон, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим про оползни, в частности, про оползни в Севастополе. Я приведу небольшую информацию по состоянию на 2014 год, которая тогда была озвучена на заседании Совета министров в Ялте. Тогдашний министр строительства и архитектуры Сергей Кононов информировал о состоянии берегоукрепительных сооружений, которые закрепляют всего лишь 87 километров из 980 километров береговой полосы полуострова. На балансе предприятия Крымское противоползневое управление находилось 44 километра укреплений береговой полосы. Помимо БУН и БЕРМ, к ним относятся также искусственные галечные пляжи и бетонные набережные. При этом степень износа сооружений составляет 38%, а 6 из 10 искусственных пляжей размыты до бетонного основания. Но это такая просто статистическая информация по состоянию на 2014 год. Ну, а по состоянию на 2017 год в Севастополе даже нет специального противооползневого управления, которое бы занималось этой проблемой. Хотя на самом деле проблема есть. И те люди, которые живут на северной стороне, они ежегодно лишаются нескольких метров своих земельных участков. И во многих местах, да, эти обвалы, эти оползни,
забирают у людей, знаете, уже не только заборы там, но и другие хозяйственные постройки, не только землю, но, в общем, подбираются к самим домам. Насколько эта проблема вообще имеет решение? Дальше будем говорить в нашей студии, правда, по телефону, с Евгением Черкезом, доктором геолога минералогических наук, профессором кафедры инженерной геологии и гидрогеологии, деканом геолого-географического факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Евгений Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день вам и всем слушателям.
Спасибо, что нашли время пообщаться с нами и с нашими слушателями. Евгений Анатольевич, вообще природа, вот стихия, она сильнее человека? Возможно противостоять с таким явлением, как оползни? Или здесь лучший вариант просто-напросто отселять людей?
Не, ну вообще говоря, опыт борьбы с этим достаточно грозным природным и в определенной степени антропогенным явлением, ну, в общем-то, позитивный. Это опыт позитивный есть и для Крыма. Там существует вот для защиты от оползней, для устранения негативного их влияния, существует противооползневые сооружения. Но вот по нашему, по одесскому опыту, в общем-то, тоже борьбы с этим явлением, тоже есть позитивный опыт, есть позитивный, хотя не всегда все идеально. С природой достаточно сложно напрямую бороться, лучше сказать, играть как бы в шахматы и лавировать.
Скажите, вот когда происходит такое явление, когда на вот высоком обрывистом берегу находятся какие-то, строятся дома, вообще насколько законно появление вообще жилых сооружений на таких обрывистых берегах? Да? Насколько ученые обращают внимание на то, что там нельзя, например, строить? Вот выдаются ли какие-то специальные заключения по поводу строительства на обрывистых таких берегах, которые действительно могут просто-напросто уйти, обвалиться?
Есть два аспекта. Один аспект, когда-то, в 60-е годы было постановление Кабинета министров Украины, которое запрещало строить ближе определенного расстояния, к боровке оползневого склона. Оно имело инженерно-геологическое обоснование, так? Его никто не отменял, но о нем, вообще говоря, забыли. Это первое. Второе. На сегодняшний день существует, определенная серия нормативных документов, которые регламентируют все эти вопросы, связанные со строительством в оползневой зоне. Там есть требования по нормативным коэффициентам устойчивости, необходимо определять минимальное расстояние и так далее, и так далее. В общем-то, это, теоретическая часть, как должно быть. Ни одно сооружение не может быть построено, если не выполняются нормативные требования по очень многим параметрам. Но, тем не менее, опыт показывает, что, в общем-то, в силу разных причин это условие, эти требования нарушаются.
Да, но получается так, что люди, которые нарушают эти требования, они, в принципе, они сами себе, создают потом в дальнейшем проблемы. И такая ситуация есть и в Одессе, такая есть ситуация и в другом городе, в Севастополе, когда люди строят дома практически рядом с обрывом, потом очень удивляются, что у них к дому все ближе и ближе подбирается этот самый дом становится все ближе и ближе к обвалу или к этой самой пропасти. На ваш взгляд, когда появляется такой оползень или обвал на границе земельного участка, что-либо делать с ним уже поздно или с ним можно еще что-то сделать и сохранить дома на этих участках?
Понимаете, здесь интересен пример Одессы, конечно, так? Потому что в Одессе было построено несколько, очередей противооползневых мероприятий, так? И вот был разработан проект третьей очереди. И пока были проблемы с финансированием, это прошли определенное достаточно большое время, десятилетия, и, по сути говоря, прибровочная часть плато была застроена, на сегодняшний день уже застроена. И вот когда уже появилась возможность финансирования там и так далее, так оказалось, что возникает юридическая коллизия. Там, где построены дома, это уже собственность. И несмотря на то, что жители страдают от этой проблемы, от процесса, потому что действительно идет разрушение, и часть домов уже уходит на склон, еще прочее, так, но земля, как собственность, никто не хочет отдать ее под нож, по сути говоря, под бульдозер, для того, чтобы выполнить эти мероприятия. То есть тут есть еще юридическая коллизия, в общем-то. то, что вот происходило. По-видимому, аналогичные вещи и в Крыму. Есть участки, которые застроены, там либо земля в аренде, либо собственность. И естественно, что несмотря на то, что, так сказать, население страдает, так, но пойти на тот шаг, что вот эту землю отдать, либо государство должно выкупить ее, для того, чтобы выполнить мероприятие, на это никто не идет.
Да, но тут еще один очень интересный момент. Вот если, просто для того, чтобы знали, может быть, знаете, владельцы таких земельных участков, возможно ли остановить оползень, если вот это какое-то побережье, какой-то участок побережья, на котором оползень имеет длину там 500 метров, а ты будешь проводить себе укрепительные работы только на своем участке. Возможно ли таким образом остановить эрозию этого берега?
Нет, нет, нет. Дело в том, что, например, крымские оползни, так, это оползни, которые имеют протяженность, вы правильно сказали, даже несколько километров в сторону моря. В сторону моря. Они такие, знаете, вот как бы глечеровидные очень часто и все прочее. В Одессе другая ситуация. Там фронтальные оползни, которые, наоборот, очень, ну, как бы широко распространены вдоль берега. Были оползни, у нас протяженностью вдоль берега порядка 2 километра. Так? Ну, естественно, что вот и крымский вариант, и одесский вариант, в локальном месте какие-то сооружения, они не решают вопрос. Не решают вопрос. Mm-hmm. Нельзя.
То есть нельзя построить просто подпорную стенку только под своим участком, она не спасет твой участок.
Абсолютно бесполезные вещи. Абсолютно бесполезные. Да, мы с этим тоже в Одессе сталкиваемся, видим, что кто-то пытается там какие-то там столбики, заборчики, стеночки поставить. Говорит, ну я же делаю. Нет, это все бесполезно, потому что, например, одесские оползни, поверхность смещения находится 1.5 метра ниже уровня моря. Ну и как могут такие простенькие какие-то вещи что-то сделать?
То есть это такие глубинные процессы, да, которые там ниже уровня моря, а влияют на то, что мы видим сверху. Еще вопрос. Значит, Евгений Анатольевич, скажите, а вот если такой оползень уже начался на берегу, и человек смотрит, допустим, там, ну, каждый год у него забирает море там по 1 метру, и он смотрит там, ну, допустим, мне там еще 50 метров до моего дома осталось, пусть там 50 лет мне хватит прожить, а там уже неизвестно, что дальше будет, меня, в принципе, это не волнует. Скорость оползня, она всегда остается вот такой, как бы, ну, вот, всегда выверенной, всегда постоянной? Или он может уменьшаться, или даже, наоборот, прекращаться? Или прогрессирует? Вот как происходит на практике?
Которую вы назвали, положим, примерно метр в год, так? Это то, что называется специальной терминологией скорость абразионно-оползневой денудации. Потому что может быть так, какой-то период меньше время, так сказать, вот скорость отступания берега, либровки, плато, а потом, так сказать, накапливаются какие-то дефекты, происходит катастрофическое смещение. И вот эти вот циклы между оползнями, в зависимости от их типа, вот, во времени, они могут быть разные, они могут быть разные. И вот эта логика, которая вот осталась еще 50 метров при средней скорости, она не всегда срабатывает. Причем сами по себе оползни останавливать очень сложно. Вот у нас был, так сказать, пример Одесский, когда оползень, который развивался в районе Института Филатова, известное, так сказать, вот учреждение и так далее, так, его останавливали 10 лет. С очень сложными мероприятиями. То есть само, вот если уже процесс запущен, так, и уже, сказать, в определенное время, когда возникают там в процессе какие-то, ну, паузы для более оптимального выполнения мероприятий, если он уже запущен уже так далеко, то останавливать очень сложно все это.
Угу. Если простой практически, может быть, совет, да, что влияет на увеличение скорости оползни, да, для тех людей, которые живут в этой оползневой зоне, чтобы они своими действиями, по крайней мере, его не ускорили? От чего он зависит, его развитие?
Ну, вы понимаете, в последние десятилетия, это уже, сказать, очевидный факт для всех, сказать, регионов, там, где происходят оползневые процессы, это Одесское, предположим, побережье, Северо-Западное, Крымск, там, может быть, там, сказать, и Карпатский регион и так далее, так, усиление антропогенного фактора. Вы понимаете, любая застройка, любое освоение территории – это негативное воздействие в конечном итоге на природную среду. Ну, это может быть перегрузка от самого сооружения, это раз, так. Второе, мы все знаем, что такое коммуникации. В общем-то, и естественно, что там у нас для освоения территории очень существенно начинают изменяться гидрогеологические условия. И безусловно, негативные изменения гидрогеологических условий усложняют ситуацию. Почему? Потому что снижается прочность пород. Вот До этих изменений она была одна, более прочная, потом замачивание, прочность снижается, процесс активизируется и так далее. Mm-hmm. То есть вообще везде происходит такое антропогенное ухудшение.
То есть влияние ситуации. Человека. Спасибо да. огромное. Евгений Анатольевич Черкес, доктор наук, профессор кафедры инженерной геологии и гидрогеологии, декан геолого-географического факультета Одесского национального университета имени Мечникова, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И напомню, что сегодня мы говорили про оползни в Севастополе, которые активизировались в последние 3 года, а противооползневого управления в Севастополе так и нет. Всего вам доброго!